И отвечал я ангелу, и отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я, сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? Он сказал мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Аминь. Я хочу вернуться чуть-чуть назад. Это слово к Зарававелю выражающее, не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь. Седьмой стих. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. У вас есть в жизни горы, которые нужно сдвинуть, которые возвышаются и говорят, ты не пройдешь, у тебя не получится, ничего не переменится. И Слово Божие говорит, когда у нас есть благодать, то дальше написано, и вынесет он краеугольный камень. Кто наш краеугольный камень? Иисус помазанный и его помазание. И там написано, что благодать на нем, когда мы имеем в своей жизни краеугольный камень Иисуса помазанного и его помазания, у нас есть благодать. И ни одна гора не может нас остановить. Это гора, равнина, холмик, песочницы у ребенка, у человека, который двигается в помазании Святого Духа. Тот, который способен двигаться в потоке Божьего помазания. Это равнина. И там дальше написано, я не буду долго останавливаться на этом, да, что этот елей, вот это то, что наша сестра увидела через капельницы, то, что капает, это что-то красивое, это что-то желтое, это золото, это помазание, которое Бог впрыскивает в ваш дух, в ваше сердце. Знаете, когда капельницы ставят людям? Когда физическое, ну вот, нужно какие-то витамины, нужно что-то очень необходимое для этого организма. И я верю, что на этих собраниях Бог подсоединил вас к вот этим вот источникам, через которые, если вы, конечно, не выдернете себе капельницы, да, эти, и не решите самолечением заняться, что если вы позволите Богу впрыскивать в вас вот этот елей, золотой елей, елей помазания Святого Духа, то те горы, которые казались для вас гималайскими хребтами, да, они будут не больше песчаных ключиков в детской песочнице. Амен. Я верю, что это пророческое слово для каждого, кто слышит его здесь. Дело за вами. Бог хочет, Бог может, и Бог это делает. Позвольте Богу все, что вам нужно сделать. Сказать, аминь, я принимаю, Бог. Я принимаю, я верю, что ты работаешь в моей жизни. Я верю, что твое помазание, оно наполняет мое сердце, мой дух. Оно освобождает и исцеляет меня. И я принимаю обилие благодати. И просто любая гора равнина передо мной. Гора болезни, ты равнина передо мной. Гора финансового недостатка, ты равнина передо мной. Гора одиночества и отверженности, ты равнина передо мной. У меня благодать от Бога. И я победитель этих гор. Амен. И вот я хочу начать стих, я уже читал Деяния 9:31. Я обещал еще в понедельник, в пятницу вечером, что я вернусь к этому месту Писания и рассмотрим мы одно слово более подробно. Это Деяния 9:31. Церкви же по всей Иудее Галилеи и Самарии были в покое. Были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, при утешении от Святого Духа умножались. Амен. Вот прежде чем произойдет какое-то умножение, должны вот состояться вот эти компоненты, которые стоят перед этим. Там написано, что церкви по всей Иудее, будем читать по-другому, церкви по всему Вильнюсу и по всей Литве вошли в покой. Позволили Духу Святому назидать их. Дух Святой их утешал, и эти церкви умножались. Амен. Если вы нормальный христианин, если вы не сумасшедший христианин, да, если вы нормальный христианин, то вы, каждый хочет, чтобы это произошло, правда? Кто-то больше, кто-то меньше, но все равно есть желание. Да, пусть будет, я не против, чтобы церковь умножалась, чтобы Бог был Богом в церкви, чтобы помазание Святого Духа было, чтобы чудеса происходили. И вот я хочу обратить внимание на вот это слово. Бытие 2 глава. С 1 по 3 стих. Мы прекрасно знаем, что в 1 главе описывается, как Бог творил мир. Он потратил на это 6 дней. Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил природу, Бог сотворил животных, Бог сотворил человека, поместил его в Эдемский сад. И на этом закончилось творение. И вот продолжаем дальше. Бытие 2, с 1 по 3 стих. Итак, сотворение земли и неба, и все, что на них было закончено. Бог закончил то, что делал, и на седьмой день отдыхал от своих трудов. Бог благословил седьмой день и освятил его, сделал особым днем, потому что в тот день отдыхал от трудов, которым был занят, сотворяя мир. Аминь. Знаете, Евреям 4.3 написано, что его труд завершен до сотворения мира. Что Ефесянам 1 глава 3.4 написано, что мы благословенны еще до сотворения мира. Что Откровение 13.8 написано, что Иисус приготовлен как жертва еще до сотворения мира. Бог не приготовил план спасения, когда человек упал. Библия говорит, еще до того, как мир был сотворен, еще до того, как появился первый человек на земле, еще до того, как он упал, Иисус уже был приготовлен как жертва за грех человечества. Еще до сотворения Бог благословил нас. И труд его был завершен. Вы знаете, Богу не нужно творить каких-то дополнительных планов «Б» для того, чтобы искупить человека и решить ваши проблемы. Вы знаете, что когда Он творил мир, Он заложил во всем творении такой механизм, что все будет восстанавливаться. Знаете, на что это похоже? На иммунитет в нашем теле. К примеру, наше тело начинает бороться с болезнью, не тогда, когда эта болезнь появилась, уже до того, как эта болезнь появилась, у наше тело способно противостоять болезни и бороться с ним. Еще все, каждый из вас, наверное, домохозяйки точно знают, вы когда-нибудь резали пальцы ножом, когда там колбасу стругали, мясо или чем-нибудь еще. Знаете что? Что ваш организм, ваше тело еще до того, как вы первый раз порезали в своей жизни, имеет способность заживать, восстанавливаться после этих порезов. И когда Бог творил вселенную, когда Бог творил землю, когда Бог сотворил человека, в том благословении, когда Он сотворил, уже было заложено все для того, чтобы восстановить нас в праведности, в святости, восстановить нас в исцелении, восстановить нас в финансовом процветании, восстановить нас во всем, как на нас повлиял грех. Я хочу, чтобы вы это увидели, что Бог не творил план «Б». Все было уже сделано тогда, когда он написано, мы прочитали, что Бог благословил, закончил, что делал, и седьмой день отдыхал от трудов своих. И он благословил этот день, отделил этот день. И евреям он дал. На самом деле, вот это вот наличие покоя, Библия говорит, он вошел в покой от своих трудов. Наличие покоя делает Бога Богом. Ничто во всем творении, никакой дьявол, никакой демон, никакой грех не может повлиять на Бога и изменить план Его творения и спасения. Потому что еще до того, как появился дьявол, появился грех, до того, как человек упал, Бог сделал так, что все будет меняться. Все будет, план спасения был заложен уже тогда, до сотворения мира. И суббота, Бог благословил и отделил. В 4 заповедь, да, это исход 20, с 8 по 11 стих, он сказал, почитай день субботний. Это заповедь, которую Бог дал евреям через закон Моисея. И что интересно, что Бог, имея вот это место, которое недосягаемо ни для дьявола, ни для греха, ни какого любого другого проклятия, Он не просто там спрятался и сидит в стороне от всего. Он говорит, идите ко мне сюда, в мой покой. Он говорит, войдите в мой покой. Бог зовет нас в этот покой, чтобы мы вошли и так же само находились в том совершенном плане, который Бог сотворил еще до сотворения этого мира. Покой – это то место, которое, я уже несколько раз говорил, да, на этих собраниях, что вера, она нас делает подобными Богу, потому что Слово Божие говорит, все возможно Богу, все возможно для того, кто верит. Я повторю, вы не поняли. Все возможно Богу, и все возможно для того, кто верит. Мы обычно, да, все возможно. Бог, только, конечно, Он всемогущий. А кто спорит? Бог может все. Но сам Бог в Слове сказал, те, кто ходят верой, они тоже могут все. И Он говорит, вы верой должны войти в покой. И вот на самом деле, вот это почитание заповеди о субботстве, мы можем найти, как это для верующих Нового Завета. Что это? Мы должны, подобно евреям, один день в неделю, ну вот, отделять вот это покой, а остальные шесть дней как? И вот в 3-й и 4-й главе послания к евреям, наверняка многие из вас читали, там написано, там говорится, что такое этот субботний покой для верующих Нового Завета. Там написано, что если вы всего дня, сейчас, в данный момент, услышите голос Бога, не ожесточите своего сердца. Что если Бог вам прямо сейчас говорит, так, оставь, пожалуйста, свои дела, иди ко мне сюда, пожалуйста, присядь, поговори со мной, успокойся. Если мы это делаем, если мы отвлекаемся, то мы почитаем день субботний, мы выходим в Божий покой и отдыхаем, что интересно, от всех своих трудов. Это заповедь Нового Завета о субботе. Это не воскресение христиан, как суббота евреев или воскресение христиан. Библия говорит, сегодня мы не должны входить в покой раз в неделю на пару часов. Мы в покое должны жить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Всю нашу жизнь, оставшуюся, пока мы здесь, на земле, мы должны войти в покой и не выходить оттуда. Мы должны находиться в этом Божьем покое. Амен. К примеру, Бог проговорил к вам. Езжай на такую-то конференцию, там будут учить тебя, например, там, о языках. И ты знаешь в сердце, да-да-да, мне Бог сказал, я должен туда ехать. Но вдруг приходят ваши нерожденные свыше партнеры по бизнесу и говорят, слушай, подожди, все здорово, там, я уважаю твою веру в Бога, я вообще уважаю верующих людей, все нормально, да? Но ты знаешь, у нас воскресенье. Это единственный день, когда у нас есть возможность сделать наш бизнес так, что мы заработаем на 2 года вперед. И вот в это время у нас встреча с бизнес-партнерами. И вот на самом деле в такой момент мы можем узнать, от кого мы зависим и в кого мы верим. Вот такие моменты и говорят, на самом деле, мы стоим, когда поклоняемся. Ты все для меня, ты мой источник, я на тебя уповаю, я в тебя верю. Но вот такой момент по-настоящему говорит, что происходит в нашем сердце. Знаете, я не говорю о том, что можно пренебрегать партнерами по бизнесу, да, или подводить этих людей. Не об этом речь идет. Только я хочу сказать о том, что не они ваш источник. Неудачная сделка – источник вашей жизни. Вы знаете, что Иисус Христос, Иисус помазанный и Его помазание – это благоприятное обстоятельство. Это решающий фактор. Потому что Библия говорит, что Бог в пустыню, когда изливает свой дух, она превращается в сад. Если ваша жизнь пустыня, сделайте так, позвольте Богу, чтобы Он туда духа своего налил. И тогда ваша жизнь станет садом. Вам не надо бежать куда-то и уговаривать, дайте мне саженцы, дайте мне то-то и то-то, дайте мне удобрение своим каким-то друзьям, чтобы изменилась моя жизнь. Вы говорите, нет, тебе нужно излить мой дух. Ты допусти мой дух в твою жизнь, и твоя жизнь изменится. Дьявол это знает. Поэтому он делает все от себя возможное, чтобы обмануть людей, чтобы загрузить их заботами, чтобы не бегали, пытались, обустраивали, вертелись. Нам не нужно вертеться. Вот это вот, знаете, хочешь жить, умей вертеться, для верующих должно быть, это как матное выражение. Хочешь жить, умей вертеться, это матерщина в церкви на самом деле. Вы уж извините, что я произношу, да? Вот, но я хочу, чтобы до вас это дошло. Что когда мы вертимся, когда мы сами обустраиваем свою жизнь, мы являемся сами господами своей жизни. Мы идолопоклонники. Я не преувеличиваю. Все, что занимает первая заповедь, да не будет у тебя другого Бога при лицом моим. Когда у нас кто-то занимает место Бога в нашей жизни, мы сами. Вот у меня к вам такой вопрос. Вы всемогущий сами по себе? Ну тогда не становитесь для себя Богом. Так просто. Я для себя понял. Я, знаете, мне не надо доказывать, я говорю это не для красного словца. Я убедился, я знаю на 100%, на 200, на 1000%, что я могу сделать ничего своими силами. В прямом смысле, полный ноль, я не преувеличиваю. Я полный ноль, сам по себе я полный ноль. Если что-то в моей жизни есть хорошее, если что-то и получалось, если что-то делалось, это только благодаря помазанию, только благодаря, потому что Бог открывал двери. То, что мы читали из Захарии, что не воинством, не силою, но духом моим говорит Господь. Амен. Давайте мы прочитаем. Я хочу, чтобы вы это увидели. 1 Петра. 1 Петра, 5 стиха, 1 Петра, 5 глава, с 5 стиха. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится». А смиренным дает благодать. Мне нравится, как вот говорит мой приятель, пастор Николай Бодарцов, что Бог гордым противится и будет противиться. Да, что, ну, и не потому, что Бог противный, а потому, что гордость противная. Понимаете, в чем дело? И гордость – это на самом деле природа смерти. Это природа самого дьявола, который ничего, кроме смерти и разрушения в жизнь человека не приносит. И давайте мы прочитаем дальше.
Шестой стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Аминь. И вот смотрите, мы очень часто говорим, что смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Да, мы очень часто, я не знаю, как у вас, но у нас часто произносят это в церквях пастора из-за кафедры. И что интересно, определить, я сейчас перед Богом смиренный или я не смиренный? Вот скажите мне, научите, как мне определять, я смиренный или нет? Кто хочет знать, он смиренный перед Богом или не смиренный? Знаете, что интересно? Очень часто, когда вот выхватывают это место из контекста, да, вот просто там смиритесь под крепкую руку Божию, очень часто говорят, ты болеешь, смирись. Подождите, я не должен смиряться с болезнями. Я не должен смиряться с какими-то проблемами. Я не должен смиряться с недостатком финансов в моей жизни. Это не то смирение, которое хочет от меня Бог. Хотите узнать, что такое смирение перед Богом? Давайте прочитаем дальше. Вот, наверное, разумно, да, мудро обратиться к самой Библии, потому что ответы на вопросы в Библии есть в самой Библии на самом деле. И вот давайте читать дальше. Смотрите, опять 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». Откройте свои уши. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Что такое смирение пред Богом? Это возложить все свои заботы на Бога. Это перестать быть Богом самому себе, перестать вертеться, перестать выкручивать, перестать самому в бессонных вот этих вот ночах вертеть планы. Как же я это сделаю? А я позвоню тому, а я пойду туда, а я сделаю вот так, и через полгода у меня будет вот столько, я потом это сделаю так, и у меня получится, и будет результат. И в итоге, когда люди живут таким путем, знаете, я слышал очень много свидетельств о неверующих людях, богатых, которые заработали деньги своими силами. Но у них, да, у них есть большой банковский счет. Но что интересно, они платят за это цену. У многих проблемы с женами, семьи распадаются, или проблемы с детьми. Извините, никакие деньги не стоят от того, чтобы мой сын умер в 15 лет от наркотиков. Понимаете, о чем я говорю? Что Бог не против того, чтобы у вас были финансы. Более того, Он больше вашего хочет, чтобы у вас были финансы. Мы привыкли, мы смирились. Ай, Господи, да мне вот дай вот столько, да, мне хватит. Он говорит, нет, подожди, во-первых, я хочу, чтобы у тебя больше было, а во-вторых, хочу, чтобы у тебя было столько, чтобы ты другим людям помогал. Амен. Знаете, мне нравится, как сказал Кеннет Коплин, к нему кто-то подошел и сказал, вот мне хватает 800 долларов для меня, для моей семьи в месяц нам хватает. Он сказал, говорит, хорошо, давай, молись, верь Богу о 10 тысячах, оставляй себе 800, а остальное давай на Евангелие. Очень просто. Хорошо, ну, я не буду тебя заставлять, ты сам решаешь, сколько тебе тратить на себя. Говорит, ну хорошо, но верь о 10 тысячах, и все остальное отдавай на Евангелие. Я вот знаю, что у вас есть здесь реп-центры для наркоманов, да, и для алкоголиков. Ну, на это все нужно деньги. Правильно? На церковь нужно деньги. Вот сейчас будет евангелизация, вы знаете, это стоит больших денег. Что есть люди, очень много людей, которые сеяли большие деньги для того, чтобы эта евангелизация прошла. Вы знаете, Сименс-арена дорого стоит. Вы знаете, что там будут давать... эти самые продуктовые пайки людям, которые туда придут. Это столько тысяч, это все деньги стоят. Вот эти барабаны, они деньги стоят. На самом-то деле, все стоит деньги. Библия говорит, за серебро за все отвечает. И если вы довольствуетесь какой-нибудь бумажной колбасой, которая разрушает ваше здоровье, да, то Бог этому не довольствуется. Он говорит, я хочу, чтобы ты ел хорошее мясо. Потому что я хочу, чтобы ты долго прожил и был свидетелем на земле моей доброты, моей славы. Аминь. Вы знаете, что есть красную рыбу, это не прихоть буржуев. Это полезно для здоровья. Я хочу, чтобы вы это увидели. Бог хочет растянуть ваше мышление. Это не выпендрешь. Если вы, конечно, живете ради того, чтобы питаться икрой, ананасами, да, и иметь гараж из 20 Феррари, это ваша цель, это неправильно. Но если вы живете для Бога, Бог хочет, чтобы вы жили по-божьему, по-царски на самом деле. И я уже упоминал и говорил это слово. Бог богатый для всех, кто его призывает. Вы знаете, вот сейчас финансовый кризис, который в мире происходит. Вы знаете, вот у нас в Риге позакрывалось, и он заключается не в том, что нету телевизоров, нету машин. Никто не покупает эти телевизоры, у людей денег нету. Вы знаете, что все эти заводы, которые производят машины, телевизоры, холодильники, шьют дорогую одежду эти фирмы, они бы шили ее во много раз больше. Всем бы людям на земле хватило бы этого. Вы знаете, что Бог способен сделать так, что у всех были бы хорошие машины? Бог способен сделать так, чтобы у каждого была земля и свой дом. Не как у дядюшки тыквы из Чиполлино, когда он построил там из трех кирпичей себе, да, такой дом. И то, который забрал у него там принц Лимон. Вот. Он хочет красивые дома, он обещает, вы будете жить в домах, которые не строили, наполненные добром. Не вы это наполняли, это то, что Бог хочет для каждого из нас. Что нам нужно сделать? Нам нужно войти в покой, нам нужно перестать переживать и самим обустраивать. Хочу сразу сказать, что войти в покой – это не значит безделье. Это не значит бездельничать, это значит прийти к Богу. Во-первых, это уже дело. Вы уже тратите силы, время для того, чтобы ходить верой и приходить в Божье присутствие. Амен. Это уже потребует дел. Так что это не безделье. А во-вторых, это значит, что вы приходите к Богу, входите в Его покой. Все свои заботы возложили на Него. И Он теперь говорит, все хорошо. Теперь вот сходи вон туда и сделай вот это. И вы, принимая в покое Божьем планы Бога, просто ходите и делаете что-то. И вам не надо теперь переживать. Знаете, как бывает? Особенно бывают такие сезоны для, например, фермеров, да, что вот распродажи. Да, вот если мы сейчас не продадим нашу продукцию, все, нам конец. Мы уже не сможем больше никогда это продать. Но знаете, что интересно? Когда Бог давал заповедь о покое евреям, Он даже сказал, что когда будет во времена сеяния и жатвы, вы пойдите сейчас к колхозникам, да, и спросите у них, что ты делаешь, когда время жатвы? Они засмеют вас, когда скажут, что как это, я пропущу хоть один день, когда нам нужно быстрее убрать, надо быстрее убрать, мы быстрее уберем, а то если мы не уберем, там могут пойти дожди, может что-то произойти. Но на самом деле, идут ли дожди, дует ли ветер, светит ли солнце, зависит от Бога. И когда мы находимся в покое, дождь идет тогда, когда нужно идти. Ветер дует тогда, когда нужно дуть ветру. И солнце светит, и луна на своем месте. Потому что все творение поддерживается словом Бога. Амен. И на самом деле, что когда мы... Это Бог сказал евреям, говорит, когда он вывел из Египта, сказал, что та земля, в которую я веду, она не такая, как в Египте, где вам нужно было бегать ногами, чтобы поливать эту землю. В этой земле, говорит, я смотрю на эту землю, и небо, и горы дают дожди, поливают эту землю. Ваш урожай зависит от того, что Бог дунет на ваши семена и принесет умножение. Вот от чего зависит наш результат, вот от чего зависит наша жатва. А не от того, что мы не спим, от того, что мы сходим с ума, от того, что мы таблетками себя качаем, потому что мы перенервничали. И мы уже, и семья развалится, потому что мы и так в напряжении, и жена не понимает, как это, я вот сейчас вот, у меня такие дела, а она мне говорит, давай поедем отдыхать с семьей. Я кому-то говорю? Давайте прочитаем Исаия, 30 главу. Исайя 30, сейчас скажу, с 15 по 17 стих, здесь говорится: «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте, в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите, мы на быстроногих ускачем, зато и преследующие вас будут быстры».
Знаете, у меня есть несколько знакомых братьев. Скажу сразу, я не являюсь идеальным примером, я сам учусь пребывать в покое. Да? Я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление, что я тут во всем преуспел в этом деле. Да? Я сам учусь. Пока я нахожусь на земле, мы все учимся, да? Но у меня есть два таких брата знакомых, которые можно просто, вот как негативный пример, знаете, вот они никогда не выключают свой мобильный телефон, да? И вот в воскресенье нужно идти на собрание в церковь. Но вдруг звонят их друзья и говорят: так, есть работа. И он говорит: так, я завтра не буду, мне надо, мне предложили работу. А они нуждаются в работе. И вроде бы, как здорово, да, вот так вот. Но что интересно, они пропускают церковь, потом вечером встречаешь. Да, не получилось, обломалось там. И знаете, так уже несколько лет подряд. Все время какой-то: приходи, верняк, дело, не точно. И все, бегу. Потом приходит: да, что-то опять обломалось, что-то опять не получается, что-то вот такое вот. Вот это есть типичная ловушка для людей, когда мы не способны расслабиться, когда мы приходим в церковь, выключаем свой мобильник, потому что, я хочу повторить, что Иисус – источник всего. Он – главная причина благоприятная. Не сезон, не экономический спад или экономический подъем является источником вашего благословения. Иисус помазанный, и Его помазание является источником вашего благословения. Амен. И вот, когда вы приходите в церковь, знаете, я не знаю, как у вас, но у нас в Риге это сейчас может быть как-то меньше, но вот раньше было это вообще. Во-первых, перезвон, такой малиновый звон стоит в церкви во время служения, да? То одного зовут, то другого зовут, кто-то сидит в середине зала, ему звонок, он вдруг валится через всех, давя ноги, несется через зал, бу-бу-бу-бу-бу-бух, убежал. Раз опять пришел, сел. Опять ему кто-то звонит, бу-бу-бу-бу-бу-бух, побежал. Знаете, что интересно? Ладно, он другим мешает, да, смотреть на Бога и общаться с Богом. Но что, мне жалко этого человека, потому что он не способен принять то, что Бог имеет для него. Любой ветер, который дует, его сразу же в сторону. Он не смотрит на Бога, на свой источник, а он смотрит: подумай, я выключу мобильник, мне же позвонить могут и предложить какое-то выгодное дело. Как? Вы что, не знаете, как дела делаются? Да, такие мудрые, как бы мудрые такие вот слова. Слушай, это мир бизнеса, тут это другое, ты должен понять. Нет, ребята, вы хотите получать от мира бизнеса, тогда этот вот Бог по имени бизнес, да, вот будет о вас заботиться. Но если вы хотите, чтобы Бог был вам вашим источником, научитесь ходить в покой, принимать от Него. Вы знаете, вы никогда не сможете заработать всех денег. Вы вот если, например, к примеру, у вас строительный бизнес, да, и вы строите дома, вы не сможете построить все дома на земле. У вас есть какое-то определенное, вот это буду делать я, это моя работа. И знаете, когда мы подключены к Богу, когда мы почитаем Его, когда мы уважаем Его, Бог сделает так, у тебя будет время для церкви, у тебя будет время для молитвы, у тебя будет время для служения, у тебя будет время для семьи, у тебя будет время для детей. И у тебя будет время для того, чтобы делать свой бизнес. И этот бизнес будет процветать. Потому что этот бизнес будет не под твоим контролем, что держать пульс на бизнесе, да, чувствовать ритмы рынка. Хотите, чувствуйте, но Бога есть у вас совершенно другой путь. И этот путь называется войти в Божий покой и перестать заботиться, принимать от Него то, что я буду делать. Куда я пойду, что я буду делать, сколько я буду делать, с кем я буду делать. Вы знаете, такой подход убережет многих христиан. Я столько раз слышал, как говорится, было такое, что христиане выходят в церкви: братья и сестры, меня мои партнеры неверующие кинули, давайте помолимся, чтобы Бог вернул деньги. Я хорошо, я помолюсь за это, но у меня к тебе такой вопрос. Где ты был, когда Бог тебе говорил, не связывайся с этими людьми, они тебя обманут? Почему ты не спрашивал у Бога, связываться мне с этими людьми, не связываться, делать мне этот бизнес или не делать? Поймите меня правильно, я не собираюсь сейчас критиковать, осуждать кого-то, да, но просто есть лучший путь, есть лучший метод для того, как мы живем и как мы делаем что. Аминь. И еще Исаия 37, 15 мы и 16 прочитали, Исаия 37. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна». Исаия 30, 7 стих. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, силы их сидеть спокойно». Мирская система. Я не знаю, как вот еще можно, ну вот сейчас вот, уже сколько уже время идет, каждый день по телевизору говорят о кризисе. Это говорит о том, что эта мирская система сдыхает. Она лихорадит. Она не может сделать то, что она обещает. Она может обмануть, наобещать какие-то планы. Люди вкладывают деньги, люди вкладывают туда свою жизнь, а потом крах. Бац! И все. И это происходит постоянно, время от времени. Знаете почему? Потому что эта мирская система, она создана без Бога. Она не способна приносить именно то процветание, которое люди хотят иметь в жизни. Божья система, Божье царство, оно способно это сделать. И как мы можем подключиться к Божьему царству? Войдя в покой. Амен. Знаете,